Алексей Махров. Русские не сдаются. Мы поняли, немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней, не считай верст, считай одно — убитых тобою немцев.
«Убей немца!» — это просит старуха-мать. «Убей немца!» — это молит тебя дитя. «Убей немца!» — это кричит родная земля. «Не промахнись! Не пропусти! Убей!» И. Г. Эренбург из статьи «Убей». Газета «Красная звезда», 24 июля 1942 года.
Пролог.
«Здорово, дед!»
«И тебе не хворать, Игорек!»
Дедуля, крепкий, широкоплечий 80-летний старик, радостно обнял меня, кольнув через рубашку орденами.
«А ты чё при параде?»
— спросил я, отстранившись и оглядывая впечатляющий дедов иконостас. Три ордена Красного Знамени, четыре Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа. Еще два десятка, в том числе экзотические, послевоенные, за рейд на Энтеббе и за штурм Окинавы. Ну и венец всего — орден Ленина и золотая звезда Героя Советского Союза. И ни одной юбилейной. Их дед вообще не признавал.
«Так я сегодня с ребятами в школу к пионерам ходил», — объяснил дед, сдувая несуществующую пылинку с рукава роскошного белого маршальского кителя. «Про начало Великой Отечественной войны им рассказывали. Сейчас жены подъедут, и мы в ресторан пойдем. Сослуживцы банкетный зал в Астории сняли. Посидим, помянем».
Его ребята — это, скорее всего, генерал-полковник Михаил Сергеевич Барский и генерал-лейтенант Максим Юрьевич Зеленецкий. Вечные друзья, напарники. «Ты извини, что я в такой день без приглашения. Просто во время нашего крайнего телефонного разговора я немного недопонял, что за узбеки тебя обидели».
«Обидели? Меня? Узбеки?»
— расхохотался дед.
«Ты чё, полковник, охерел?»
Я, глядя на его здоровенные с набитыми костяшками кулаки, тоже усмехнулся. Дедуля до сих пор в наш ведомственный спортзал ходит. В спаррингах с молодыми капитанами и майорами участвует. Попробуй его обидеть. «Связь плохая была, половину слов не расслышал», — объяснил я.
«Так ты ж в командировке был»,
— уточнил дед. «Да, в САС».
«Погоди-ка»,
— посерьезнел дед.
«Так это твоя группа президента того?»
«Моя», — кивнул я. «Вообще-то это секретная информация. Но дедуле сказать можно, как-никак бывший начальник нашей конторы».
«Ай, молодцы!»
Дед с такой силой хлопнул меня по плечу, что я чуть не упал.
«Мне генеральный секретарь уже звонил, докладывал результаты операции».
«Папа тебе звонил, только из-за этого?» Немного удивился я.
«Нет, там еще кое-что надо было решить», —
отмахнулся рукой дед.
«В общем, сверлите дырочки. Через неделю награждение в Кремле. Знамя вам светит железно».
«Спасибо, дед», — благодарил я. «Так вот эти самые САС — такой медвежий угол. Мобильная связь с большими трудами работала. Даже наша красная пчела. Вот я и не понял тебя».
«Я тебе про родственников Хуршеда Альбикова рассказывал», — хмыкнул дед. Они хотели на открытие памятника половину Узбекской ССР притащить. Просили посодействовать с транспортом. В рейсовые самолеты все не влезли. Пришлось им 3 военных борта подогнать.
«Генералу Альбикову памятник ставят? А почему? Я ничего не знаю», — удивился я. «Когда открытие? Где?»
«Еще не скоро. На 50-ю годовщину его героической гибели в ноябре. В Москве, на площади памяти бойцов специальных войск».
Наш разговор прервала впорхнувшая в комнату бабушка.
«Игорьки, все уже готово. Машину подъезда. Вы идете?»
«Да, Мариночка, сейчас», — ласково улыбнулся жене дед. «Дай нам минутку».
«Игорь, ну что ж ты?»
Укоризненно покачав головой, сказала бабушка мужским голосом.
«Не подводи меня, просыпайся».
«Не понял. Почему это над нами вместо потолка вода плещется? Черная такая, как в торфяном болоте. И куда дед с бабкой подевались? Я тут, выходит, один стою? Нет, плыву. Вернее, тону в этой странной черной жиже. Только сквозь набитую в уши вату доносится неразборчивое «бу-бу-бу». По интонации понимаю, то ли зовет кто-то, то ли ругается. Уж очень экспрессивно звучит незнакомый голос. Вот ведь не имется человеку. Я тут, можно сказать, отдыхаю, однако почему-то не могу вздохнуть. Что-то стискивает грудь. Наверное, это черная вода. Бррр, какая гадость. Неохота подыхать в болоте. А раз неохота, надо выбираться наверх. Вроде там блеснуло что-то светлое. Может, солнце? Ну-ка, Игорек, гребем ручками и ножками себе помогаем. Наверх, наверх, сквозь пугающую черноту, к яркому пятну небесного светила. А воздуха в легких все меньше. В висках стучит, сердце колотится. Неужели не дотяну? До поверхности всего ничего, один рывок. Делаю страшные усилия и открываю глаза. Ничего себе, бред привиделся. Надо мной виднеется светлое пятно. Моргнув пару раз, понимаю, это не солнце, это человеческое лицо. Усатое, значит, мужчина. Зрение постепенно приходит в норму. Круги перед глазами исчезают, и я отчетливо вижу у мужика серые усталые глаза, набрякшие веки, свежий шрам на правой щеке, полуседые русые волосы. Шея затянута воротником защитного цвета. На красных петлицах 3 рубиновых шпалы. Лицо кажется мне смутно знакомым. Определенно я этого мужика где-то видел. Только без усов и этих складок на лбу. Кто же это? Наконец-то очнулся. Радостно восклицает знакомый незнакомец и участливо добавляет. Как ты себя чувствуешь, сынок? Я действительно его сын или это такое обращение старшего к младшему?
Отлично.
Отвечаю я, но вместо нормальной речи из горла вылетает хрип. Что это со мной? Память возвращается вся сразу. Я, Игорь Викторович Глейман, неизвестным образом переместился на 65 лет назад, 1941 год, в тело своего деда, которому на тот момент было 16 лет. И несколько дней после этого пытался выбраться к своим из немецкого окружения. Выбрался, получив по дороге тяжелую контузию. Последние воспоминания, влетающие в госпитальную палату граната и чувство полного бессилия.